Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Добрый вечер. 18:10 в северной столице. Сейчас температура за окном плюс 21 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Ольгинский пруд больше не безопасен для купания. По результатам проверки Роспотребнадзора, санитарно-гигиеническим нормам соответствует вода только на двух городских пляжах. 83 социальных маршрута были скорректированы с начала транспортной реформы с учетом предложений петербуржцев. Об этом сообщает городской комитет по транспорту. Назван самый зараженный клещами район Ленинградской области. Всего с начала года эти кровососущие насекомые покусали более 4000 жителей региона. Сенсационное открытие в области генетики, новейшие разработки российских ученых, мощный прорыв в современной науке и медицине. Это тема прошедшего в Петербурге 6-го Российского конгресса генетиков. 21 июля в Выборге открывается мотофестиваль «Балтик-ралли». До 24 июля гостей и жителей города ждут выступления мотоциклистов и рок-музыкантов, большая развлекательная и гастрономическая программа. Уникальное природное явление увидели жители Петербурга. В небе над городом были замечены серебристые облака. В нашем регионе их можно будет наблюдать еще до середины августа. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Парламент Северной столицы завершил очередной сезон. Какими ключевыми законопроектами он был ознаменован, какие вызовы стоят перед экономикой города в новых политических реалиях и как законодатели могут способствовать решению этих проблем, как город готовится к предстоящим в сентябре муниципальным выборам и какие задачи будут стоять перед законодательным собранием в новом парламентском сезоне. Об этом сегодняшний разговор с нашим гостем. Свои вопросы Александру Бельскому вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице вы пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио Россия». Также для связи с нами можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте свой вопрос в письменном виде на номер плюс 7 921 982 86 56. В устной форме свой вопрос вы сможете во время беседы задать по телефону, прямой номер студии 347 50 03. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
Только два водоема в Петербурге пригодны для купания. Такие выводы по результатам проб воды сделали специалисты Роспотребнадзора. С подробностями Мария Гордеева.
Излюбленные места отдыха петербуржцев в черте города вновь не прошли проверку, в том числе популярные пляжи Финского залива, озеро Разлив, а также реки Ижоры. Не соответствуют требованиям санитарного законодательства и места для купания на Среднем и Нижнем Суздальских озерах. Ольгинский водоем в Выборгском районе, который ранее был в числе разрешенных для водных процедур, теперь также исключен из белого списка. Из 24 мест для купания не вызывают опасений только два, отметила пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует, что на 19 июля отобрано 528 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно данным результатам мониторинга качества воды на двух пляжах, это Верхнее Суздальское озеро, которое находится в Выборгском районе, и озеро Безымянное, которое находится в Красносельском районе, соответствует гигиеническим нормативам. Остальные водные акватории, к которым относятся 22 объекта, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.
В городском управлении обратили внимание, что даже случайное заглатывание воды во время купания в открытых водоемах, которые не отвечают гигиеническим нормативам, создает угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями, в том числе паразитарными.
Осторожно, мошенники! Участились случаи обмана горожан с помощью фальшивых интернет-сайтов, на которых предлагают пополнить электронные карты для проезда на общественном транспорте, включая подорожник. Подробности у Татьяны Княжевич. Комитет по транспорту Петербурга просит горожан пользоваться лишь проверенными способами для пополнения баланса электронных карт. О том, где можно перечислить средства на подорожник, который используется для проезда на общественном транспорте, напомнил заместитель председателя Комтранса Дмитрий Ванчков.
Комитет по транспорту предупреждает, в сети появились фальшивые сайты, предлагающие якобы пополнить электронные проездные в городском транспорте, в том числе электронную карту «Подорожник». Такие же сайты нацелены на кражу ваших денежных средств и платежных данных пользователей. Напоминаем, что пополнить карту «Подорожник» можно с помощью интернет-банкинга, а активировать только в офисах продаж и специализированных киосках ГКУ «Организатор перевозок», также в кассах станции Петербургского метрополитена и в автобусах «Пассажир автотранса». Будьте внимательны и бдительны. Пополняйте баланс подорожника только через проверенные сайты, в том числе официальный сайт карты podorozhnik.spb.ru и сайт Петербургского метрополитена.
Напомним, 15 июля в Петербурге стартовал третий заключительный этап транспортной реформы. Все коммерческие маршрутки заменили социальные автобусы, в которых действуют льготы. Кроме того, скорректирована работа 83 маршрутов и появилось 9 абсолютно новых. В утренние и вечерние часы пик введены дополнительные рейсы. Автобусы новые, низкопольные, с навигацией, и их движение на линии можно увидеть на портале Яндекс.Карты. Все работают по расписанию и принимают бесконтактные карты «Подорожник». В августе на автобусы вернут боковые таблички с описанием полной трассы их маршрута. Предложения по работе общественного транспорта можно сообщить по телефону круглосуточного колл-центра 576-55-55 или отправить по электронной почте на сайт Комитета по транспорту.
Напомню, транспортная реформа в Петербурге стартовала 1 апреля. 15 июля город приступил к реализации ее третьего заключительного этапа. С начала года клещи в Ленинградской области покусали более 4000 человек, в том числе почти 1000 детей. Но период активности этих насекомых в 47-м регионе продолжается. Роспотребнадзор назвал самый зараженный клещами район Ленобласти, им оказался Тихвинский. В нем кровососы атаковали сразу 827 человек. Далее следуют Гатчинский, Бокситогорский, Всеволожский, Кирежский, Волховский и Тоснинский районы, рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк.
Это вот те районы, которые у нас также в средней многолетней динамике показывают наибольшее число пострадавших от укусов клещей. Но надо сказать, что вся территория Ленинградской области является эндемичной по клещевому энцефалиту. На всех территориях Ленинградской области отмечаются случаи присасывания клещей, поэтому у нас нет свободных от клещей территорий. Наибольшее число пострадавших у нас в этом году – это личное хозяйство и садоводство. Вот если взять две вот эти группы. И, конечно же, следующее – это леса, то есть те места, где мы отдыхаем, где мы, так сказать, проводим какое-то время.
Пострадавшие принесли на исследование 142 особи, в двух из них обнаружен возбудитель энцефалита, в 31-м боррелии, а в 8 возбудитель моноцитарного эрлихиоза. Всего с начала года зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 7 случаев клещевого вирусного энцефалита. Добавлю, с начала года в Ленобласти прививки от энцефалита сделали 48 тысяч человек, половина из которых – дети.
Новости дня. Хроника событий.
Сенсационное открытие в области генетики, новейшие разработки российских ученых, мощный прорыв в современной науке и медицине. Все это прозвучало на прошедшем в Петербурге 6-м российском конгрессе «Молекулярные основы клинической медицины. Возможное и реальное». С подробностями Вячеслав Чуманов.
Сегодня здоровье нации – приоритет развития России. Реализации новой модели здравоохранения 21 века, персонализированной медицины, были посвящены Международный женский форум «Здоровая семья, здоровый ребенок», симпозиумы по отраслевым вопросам молекулярной медицины, школы для пациентов и врачей. Объединила же все мероприятия Конгресса новейшие концепции профилактики генетических и онкологических заболеваний на основе геномных технологий. Ученые доказали, что профилактика наследственных и ненаследственных заболеваний возможна. Осознанное отношение к своим генетическим истокам – семейный анализ. анамнез становится основой здоровья конкретного человека, основой здорового общества. Ключом к решению многих задач по сохранению здоровья населения является развитие молекулярной эпидемиологии, молекулярные маркеры устойчивости к инфекциям, непереносимости определенных продуктов и многое другое определяют жизненный коридор человека, его профессиональную ориентацию, здоровье его детей. И технологии, направленные на выявление этих маркеров у конкретного человека и членов его семьи, существуют, пояснила председатель Конгресса, профессор Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова, научный руководитель Академии молекулярной медицины Валентина Ларионова. Она сообщила, что Конгресс предложили перенести в Москву.
Сегодня уникальная возможность, и вызовы времени, они просто колоссальные. Технологии опередили всякое сознание и вот их возможных, так сказать, областей применения. Даже то, что мы осознаем, заставляет нас немедленно действовать. Вот геном расшифрован, а дальше уже надо его использовать. Нужно использовать эти данные. Как? Во-первых, мы должны сократить возможность, ну, просто рождения больных детей. Мы имеем сегодня такие возможности. Врачи не только России, всего мира не готовы к такому. Но представьте, людей с велосипеда сразу посадить на ракету. Петербург – это колыбель. Медико-генетическая консультация первая в мире. И 30-й год – это был Ленинград. И вы знаете, это профилактическая, кстати, медицина. И хочу сказать, что у нас город, он символ мостов. И мы строим мосты. Мосты – это очень полезные сооружения. И без них невозможно преодолевать мультидисциплинарные, межотраслевые, ну и межведомственные различия.
В Китае по желанию молодому человеку проводят генетическое обследование и выявляют склонность к определенной профессии. А каждый подросток, решивший добиться высоких спортивных результатов, тестирование проходит уже в обязательном порядке. Программа Конгресса включила в этом году российско-китайский медицинский форум, вопросы импортозамещения, экономические и правовые вопросы внедрения молекулярной и персонализированной медицины. Так что специалисты обеих стран смогли обоюдовыгодно обменяться опытом в передовых геномных технологиях диагностики и лечения.
В четверг, 21 июля, в Выборге открывается мотофестиваль «Балтик-ралли». До 24 июля гостей и жителей города ждут выступления мотоциклистов и рок-музыкантов, большая развлекательная и гастрономическая программа. Подробнее о фестивале расскажет Артем Сащенко.
Мотофестиваль «Балтик-ралли» пройдет в Выборге во второй раз. В прошлом году он проходил с ковидными ограничениями. Тем не менее, его посетили 18 тысяч человек. Но в этот раз организаторы ожидают вдвое больше участников. На фестиваль съедутся мотоциклисты со всей страны. Центральной точкой четырехдневного мотомарафона в этом году станет рыночная площадь в Выборге. Гости увидят мотопарад и кастом-байк-шоу, на котором представят железных коней ручной работы. Свой новый мотоцикл представит и чемпион мира Юрий Шиф. Организаторы фестиваля утверждают, что именно этот образец в скором будущем станет призером престижных соревнований. 23 июля в программе фестиваля мотопарад вдоль Сайминского канала, возглавит который губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Гостей ждет и гастрономическая программа. Будет много вкусного. Большой кулинарный стенд готовит Всеволожский район. Ну и, конечно, какой мотофестиваль без рок-музыки? На фестивале без нее никак, говорит его организатор Игорь Щербаков.
В этом году каждый вечер будет украшать хедлайнер. В пятницу выступит группа «Серьга» во главе с Сергеем Галаниным. Под звуки его одной из песен о мире пройдет фантастический салют, который в прошлом году удивил всех. Он был 15-минутный. В этом году мы еще больше сделаем этот салют. А на следующий день хедлайнером выступит группа «Поющие гитары». И в воскресенье, как ни странно, выступит группа «Воскресенье». Алексей Романов, которому 70 лет, делает свой юбилейный концерт.
Все желающие смогут принять участие в конкурсе мотошлемов, а также в конкурсе рисунков, темой которых станет главная достопримечательность Выборга – Выборгский замок. Нарисованные картины затем выставят на продажу, а все вырученные деньги передадут детскому дому под Выборгом. Кроме того, гостей фестиваля ждет бесплатная пешеходная экскурсия по старому городу, хоккейные и теннисные турниры, рыцарское шоу и даже настоящая байкерская свадьба. Подробнее ознакомиться с программой и расписанием фестиваля можно на сайте balticralli.ru.
Уникальное природное явление увидели жители Петербурга. В небе над городом были замечены серебристые облака. Откуда появляется эта небесная красота и что она собой представляет, узнала Ольга Дубышева.
Всю прошедшую ночь над Петербургом проплывали редкие серебристые облака. Видеозаписью с их движением по небосводу делились пользователи различных социальных сетей. Такое явление в наших широтах можно наблюдать исключительно летом. В середине июля серебристые облака наиболее яркие и выраженные. Эта небесная красота представляет собой скопление мельчайших ледяных кристаллов размером всего лишь до 100 нанометров. Сильно разреженные облака видны в глубоких сумерках после заката или перед восходом солнца. Они формируются, когда частицы водяного пара поднимаются в верхние слои атмосферы и кристаллизуются вокруг метеорной пыли. Отличительный серебристый оттенок придает им солнце, подсвечивая снизу. Они необычайно фактурными и зрелищными, они становятся в момент наиболее яркой подсветки, рассказала астроном Мария Баруха.
Почему это явление необычное? Дело в том, что серебристые облака достаточно сложно наблюдать. Они практически прозрачные, то есть сквозь них можно даже увидеть звезды. Москва и Санкт-Петербург отлично подходит для наблюдения серебристых облаков. Для того, чтобы их понаблюдать, не обязательно уезжать за город. Вы можете находиться даже в городской черте. Серебристые облака, несмотря на достаточно сильную городскую засветку, наблюдать можно. Как же они выглядят? Они имеют характерный холодный оттенок. Если, например, вы ночью обращали внимание на кучевые облака, на низколетящие облака, они имеют такой очень теплый цвет. Как правило, это темно-желтый или красноватый оттенок, потому что они отражают свет от желтых фонарей в городе. А серебристые облака имеют характерный белый, серебристый цвет. И также серебристые облака имеют такую характерную структуру, как рябь на воде, как волны, как будто вы бросили маленький камешек на ровную гладь воды, и от него пошли волны. Вот серебристые облака имеют такую характерную волнообразную структуру. То есть по этим признакам их можно узнать.
Серебристые – самые высокие облака на Земле, возникающие в мезосфере на высоте 70-80 километров. В Ленобласти их можно будет увидеть до середины августа примерно раз в 3 дня. Наблюдать серебристые облака можно после 11 вечера, преимущественно в северной и западной части небосвода.
Ранее энтузиасты запечатлели ход суперлуны по небу северной столицы. Фотографии перемещения небесного тела охотники за редкими природными явлениями выложили в социальных сетях. 18.26 в Петербурге, плюс 21 градус по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 3,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 56%. В последней четверти часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Сегодня исполняется 129 лет со дня рождения Владимира Маяковского. К этой дате библиотека, носящая имя поэта, проводит фестиваль «Нати». А завтра в Петербурге стартует обучающий фестиваль для актеров и всех неравнодушных к искусству. Он называется «Мастерфест». Это уже 7-й фестиваль театральных мастер-классов и тренингов. Подробнее об этих событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Бельский, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга. Парламент Северной столицы завершил очередной сезон. Какими ключевыми законопроектами он был ознаменован? Какие вызовы стоят перед экономикой города в новых политических реалиях? И как законодатели могут способствовать решению этих проблем? Как город готовится к предстоящим в сентябре муниципальным выборам? И какие задачи будут стоять перед законодательным собранием в новом парламентском сезоне? Об этом сегодняшний разговор с нашим гостем. Свои вопросы Александру Бельскому прямо сейчас вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.sbb.ru. На главной странице нужно будет пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде вы можете прислать вопрос на номер мессенджера WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. В устной форме мы будем принимать вопросы по телефону. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. С удовольствием представляю нашего гостя. В нашей студии свое место перед микрофоном занял Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Александр Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что ж, наверное, в начале нашего разговора логично будет поговорить об итогах года ушедшего, об итогах парламентского сезона. Какие законы стали самыми значимыми?
Ну, самый значимый закон традиционно у нас всегда это принятие бюджета. Это амбициозная задача, которую губернатор поставил перед всеми нами, достигнуть бюджета в триллион. Вот. Мне кажется, что мы к ней двигаемся. Это достаточно, ну, даже при той ситуации, которая сейчас у нас происходит в мире, в стране, достаточно реальные перспективы достижения этих результатов. Ну и, конечно, в первую очередь, та социальная нагрузка, которая ложится на бюджет, он у нас социально ориентированный в первую очередь. Мы говорили о том, что это бюджет прорыва, потому что очень много заложено средств для того, чтобы действительно город начал двигаться дальше. Мы видим, проводятся и реформы. Сейчас три реформы практически идет. Закупается техника. Вот вы говорили сейчас в новостях, что третий этап транспортной реформы идет. Поэтому это, конечно, важные задачи, которые стояли перед нами. Конечно, в первую очередь, я считаю, что когда страна попала в непростую сложную ситуацию, это достаточно быстро мы отрабатывали это с правительством Санкт-Петербурга. И главный такой момент это все-таки было удержать город, да, то есть удержать отрасли, которые действительно в первую очередь пострадали, IT-отрасли, это, если вы помните, количество людей, которые начали утекать в этой отрасли, да, ребята стали переезжать за границу, поэтому нужно было предпринимать срочные меры, и, в принципе, правительство с этим справилось. Ну и, конечно, туристическая индустрия, которой Петербург является одним из лидеров здесь, ну, в нашей стране, тоже важно было поддержать эту индустрию, потому что на сегодняшний момент можно объективно говорить, что порядка 400 тысяч человек задействовано тем или иным образом. Практически вся сфера услуг работает, вовлечена в туристическую индустрию. Не то, что они там напрямую задействованы, но если люди приезжают в город, они обязательно ходят в музеи, рестораны, кафе, магазины. Поэтому для нас это было очень важно.
Что касается предприятия «Автопрома» и каков прогноз по наполняемости городской казны? Вот я упомянула «Автопром» как крупного налогоплательщика. Эти предприятия уходят. Что будет предприниматься?
Ну, у нас, надо объективно говорить, что в прошлом году появился крупный налогоплательщик, это «Газпром», он сюда переехал, и мы знаем, что он сильно будет пополнять наш бюджет, и видим, что сейчас цены на газ растут, и на сегодняшний момент «Газпром» себя чувствует достаточно комфортно, поэтому я думаю, что серьезного падения не будет. Но то, что вы сказали по поводу нашей автомобильной отрасли, то там действительно много вопросов. Да, в первую очередь, конечно, логистические вопросы, потому что на сегодняшний момент заводы должны справиться с этой ситуацией, потому что невозможно сейчас производить все в Российской Федерации, и они ищут выходы из этой сложной ситуации. Мы, в принципе, здесь с ними на связи, Министерство по промышленности тоже с ними взаимодействует. Мы понимаем, что ситуация непростая, но если мы говорим, например, о том же Hyundai, то они ищут сейчас, каким образом им наладить производство, потому что ситуация действительно непростая. Но мы здесь открыты, мы понимаем, что нужно просто дать время, и они не говорят об уходе с российского рынка на сегодняшний момент. Работаем с ними в этом направлении.
Александр Николаевич, какой в целом видится ситуация в городской промышленности, и могут ли справиться предприятия и бизнес с задачами импортозамещения?
Что касается нашей промышленности, ну, смотрите, мы, конечно, все заместить невозможно, это как бы естественно, потому что иначе бы весь мир бы закрылся бы, каждый бы в своей стране и развивались бы сами по себе. Поэтому для нас важно сейчас взаимодействие с дружественными странами, в первую очередь, конечно, Китай, Индия, Иран, Бразилия, да, то есть страны БРИКС. Важно, и мы сейчас видим, насколько они готовы действительно заместить. Но все заместить, то, что поставлялось с западных стран, конечно, пока невозможно. Конечно, здесь нужно с нашей стороны, мы должны стимулировать промышленность для того, чтобы они могли как можно больше локализовать в Российской Федерации по производству, но здесь мне кажется, что основная наша задача и то, что сейчас с чем правительство справляется, это в первую очередь создать платформу, на которой мы хотя бы могли бы увидеть, что вообще производится в Российской Федерации, это в первую очередь, потому что мы очень многого не знаем, что производилось, да, потому что проще было купить за границей, это раз, а второе, это самое главное, те компании, не небольшие компании, которые существуют в Российской Федерации, должны увидеть потребности, в том числе и наших предприятий. Для этого создана платформа в Комитете по промышленности. Достаточно неплохо мы там работаем.
А что с рабочими местами? Как удается их сохранить после ухода предприятий с иностранными корнями?
То, что касается рабочих мест, действительно, очень, когда все случилось, очень была такая напряженная ситуация, но все-таки мы должны говорить западные предприятия, западные компании, которые работали в Петербурге, которые действительно объявили о своем уходе и реально уходят, да, то в основном там, конечно, квалифицированные работники, которые, в принципе, без особенных проблем найдут себе применение сейчас на рынке труда, поэтому вот в данный момент у нас такой проблемы не существует, потому что все-таки был достаточно серьезный кадровый дефицит именно с точки зрения профессионалов. Сейчас они появляются на рынке, пока нету, но мы, в принципе, к этому готовимся, поэтому Комитет по труду и занятости на сегодняшний момент должен в целом подготовить платформу для того, чтобы люди могли переквалифицироваться.
Александр Николаевич, что касается бюджета, вот возвращаясь к этому документу, нуждается ли он еще в дополнительном пересмотре с учетом новых реалий?
Я думаю, что осенью обязательно мы вернемся к этому вопросу, потому что вы правильно сказали, ситуация меняется в динамике. Те две отрасли, которые мы приняли решение поддержать совместно с правительством Санкт-Петербурга, IT и туристическую отрасль, мы приняли решение на первые полгода для того, чтобы посмотреть в динамике, что меняется. Сейчас относительно тех налоговых поступлений, которые идут в бюджет, мы можем видеть те отрасли, которые провалились, которым требуется еще какая-либо помощь. Поэтому я думаю, что осенью, скорее всего, поправки будут вноситься в бюджет, и большая работа начнется уже буквально в августе месяце.
Вы уже сказали, что останутся статьи, которые защищают такие экономически незащищенные слои населения. Напомните, пожалуйста, о том, что это за статьи.
Ну, в первую очередь, это, конечно, то, что касается социальной составляющей, да, то есть это бюджетники наши, это наши пенсионеры, да, то есть все, что касается малообеспеченных семей, мы здесь приняли в этом году тоже там часть законов у нас, особенно как бы важно было относительно малоимущих семей, в которых дети прописаны по временной прописке, и они не получали все те дотации, которые у нас находились в Петербурге, но у нас нету детей по временной прописке или по постоянной, все жители нашего города, все наши петербуржцы, поэтому эти вещи были приняты. Поэтому для нас как бы социальная составляющая вся будет сохранена такая же, как была и в предыдущем году, то же самое будет заложено и на будущий год с учетом всех принятых законов, которые уже были приняты сейчас.
В конце прошлого парламентского года был принят закон о реновации. Это очень резонансный такой документ, он касается многих жителей города, вызывает много вопросов. Люди, конечно, беспокоятся, что им придется сменить место жительства. Они не понимают, как будет оцениваться их жилье, как будет производиться компенсация. Ну, весь круг вопросов с этим связанный. Как бы вы могли успокоить граждан?
Я уже по этому поводу выступал, и здесь нужно понимать, что для того, чтобы вы вошли в проект реновации, ваш дом должен как минимум двумя третями проголосовать за то, чтобы вы были включены в реновацию. Что касается непосредственно вопросов, связанных с...
То есть, если, можно я уточню, если не будет проведено такое голосование, и если менее двух третей собственников жилья в доме, планируемом под реновацию, будет против, то тогда этот дом не войдет в программу.
Не войдет. Программу, да. Вот, соответственно, как бы это зависит от жителей. Дальше то, что касается после того, как они примут, например, решение, да, там, что их дом попадает в реновацию, там важный момент, связанный с оценкой их жилья, да, там, и вот здесь очень важно понимать, здесь мы уже с коллегами говорили, потому что оценка жилья идет в один период времени, да, то есть выплачивается уже, когда по факту все происходит. И здесь ситуация может меняться ситуация на рынке, квартира может дорожать или дешеветь, то есть вот здесь очень важно учитывать. Потом, конечно, мы должны учитывать и ситуацию, связанную с инвестором, если люди, которым предоставляется жилье, они там несколько раз им будет предоставляться, как в советское время, если помните, такие выдавали смотровые, да, то есть тоже будет, если хозяин квартиры там посмотрел там определенное количество адресов и не принял такого решения, то делается оценка, открывается специальный счет, и на него переводятся ему деньги. Конечно, они могут купить, жители, которые попадают под реновацию, могут купить и в этом же районе квартиру, и этого же застройщика, но Но нужно понимать, что жилье будет улучшаться, и, скорее всего, там просто стоимость квадратного метра будет другая. Но такие условия тоже есть. Поэтому здесь нужно, конечно, в первую очередь, абсолютно с вами согласен, это вести разъяснительную работу, чтобы люди не боялись. Если они сами этого не захотят, с ними ничего не произойдет по неволе. Ну, а если две трети принимают решение, мы живем в демократическом государстве, все-таки в любом случае мы, большинство принимает решение, как нам двигаться дальше.
Угу. Ну, а где люди могут получить эту информацию компетентную, чтобы уже наверняка не ошибиться и знать все алгоритмы?
Мы сейчас, я опять-таки могу отвечать только за законодательное собрание, мы сейчас всех депутатов отправили на территории, все они знают, что происходит, да, там у наших депутатов законодательного собрания разное мнение, вы знаете, что некоторые сетуют за поправки, есть поправки, которые действительно там могут иметь право на существование, есть такие, которые, ну, скажем, они неоднозначные, они могут тем самым, например, затормозить вообще развитие как таковой реновации. Одно из предложений было это, чтобы жители, которые примут решение о том, что они попадают в реновацию, чтобы их расселяли в том же муниципалитете, в котором они живут. Да? У нас есть практически целые муниципалитеты, которые уходят под реновацию. То есть это, соответственно, как бы там работать будет невозможно. Поэтому, конечно, это должна разъяснительная работа вести. Сейчас все депутаты находятся на территориях, они эту работу ведут, с жителями встречаются, объясняют. Я знаю, что сейчас и будет прямой эфир, по-моему, сегодня у Николая Линченко, вице-губернатора профильного, который как раз тоже даст все разъяснения. Также комитет по строительству. Я уверен, что здесь достаточно много будет информации сейчас, которой действительно был недостаток.
Угу.
Из-за этого люди волнуются.
Александр Бельский, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, сегодня у нас в гостях. Александр Николаевич, вот такой несколько странный вопрос от слушательницы Юлии. Она пишет: «Добрый вечер. Как устроиться на работу в законодательное собрание простому человеку с высшим образованием, или это работа для избранных?»
Отнюдь нет. Можно обратиться. Я просто не знаю, какие сейчас там есть вакансии у нас. Да, пожалуйста, приходите. У нас очень много...
Прямо-таки приходите.
Да, конечно,
может быть,
очень
как-то
много...
вывешено в интернете.
Да, есть.
На HeadHunter.
На сайте все есть. У нас на некоторые позиции проводится конкурс, поэтому это же госслужба, там все понятно. Пожалуйста, никаких проблем я не вижу.
Работая в администрации города, вы занимались в том числе выборной тематикой. Вот уже совсем скоро, в сентябре, нам предстоят выборы в городские муниципалитеты. Расскажите, пожалуйста, до выбора, да, как город к ним готовится?
Ну, там чуть больше 30 мандатов, по-моему, будет идти вопросы до выборов. Самое большое количество это будет муниципальное образование Светлановское. Я не думаю, что это какой-то такой, знаете, яркий политический год, в котором будет какая-то дополнительная подготовка. В каких-то муниципалитетах это там 1-2 мандата. Я думаю, что, скорее всего, это пройдет тихо, спокойно.
Незамеченно.
И практически незамеченно, я думаю, да.
Ну, не скажите, выборы в муниципальное образование были достаточно такие яркие, когда это были, ну, не до выбора, а вот основная
когда
как
вы
бы,
выбираете в 100 муниципалитетах компания. 1500 депутатов, то, конечно, это так и обстоит. А когда это все-таки нужно понимать, что это будет на местном уровне, на муниципальном, даже не на районном, да, в общем-то, решаться эти вопросы. Поэтому и количество мандатов настолько маленькое, что политические партии вряд ли включатся в полном объеме, да, там, сомневаюсь, что будет выделено какое-то дополнительное финансирование на это. Поэтому я не думаю, что это будет ярко.
Александр Николаевич, а как бы оценили, насколько вообще влиятельны в Петербурге эти органы власти на местах, муниципалитеты?
Я считаю, что очень влиятельно. Я вам могу сказать, что я сегодня был в одном из муниципалитетов, не буду лукавить, в муниципальное образование Купчино, потому что на той неделе я был на объезде. Ну, там действительно аховая ситуация с ямами во дворах, да, там сыпаны кирпичи, да, там не ремонтируются, не делается ямочный ремонт. Большая часть бюджета выделена на финансирование на местную газету, на проведение праздников, мероприятий, а на ремонт дорог всего там, по-моему, 15 миллионов. Я сейчас не буду обманывать, да, там.
Угу.
Поэтому очень сильно влияет. Люди же видят это все. 1800 жалоб на портал Петербург.
Угу.
Это, я считаю, что муниципальная власть одна из самых близких и самых влиятельных, потому что это непосредственно ваше взаимодействие. Действия. Ну вот, и
ну, вот
того,
я как житель Купчино могу сказать, что прекрасно убиралась этой зимой территория во дворах, и очень хорошо прошел месячник по благоустройству, просто как нигде.
Поэтому... Ну вот видите, да. Весь... я поругал и похвалил.
Я попрошу вас надеть наушники, у нас телефонный звонок 347-5003, номер студии. Добрый вечер, как вас зовут и ваш вопрос?
Алло, здравствуйте, добрый вечер, меня Дмитрий зовут. Вот какие дисциплинарные меры будут вводиться против депутата Прокоч, который уходит от своих служебных обязанностей?
Спасибо, Дмитрий, за ваш вопрос. Депутаты-прогульщики интересуют Дмитрия, какие меры наказания будут вводиться против такого дисциплинарного нарушения?
У нас создана комиссия, которая этим занимается, но пока депутатов-прогульщиков у нас нету. У нас, в общем-то, постоянный кворум, и я не могу сказать, что кто-то у нас прогуливает. Бывает, что кто-то из депутатов отсутствует, но, как правило, это по уважительной причине. Либо это болезнь, либо отпуск, либо находится в служебной или районной командировки, там, связанной с какими-то мероприятиями.
Вот я думаю, что вопрос Дмитрия, он связан с тем, что люди недостаточно осведомлены просто о работе городского парламента и что там происходит, а вы недавно в одном из интервью как раз сказали, что хотите сделать работу Мариинского дворца более открытой, более прозрачной. Что это означает?
Ну, мы уже на сегодняшний момент много сделали для сегодня от поименного голосования до, в общем-то, того, что мы фактически как бы все выкладываем на сайте, стенограмму, ну, очень открыт парламент, садик открыли внутри парламента, да, открыли для того, чтобы там могли фотографироваться те пары свадебные, которые ходят вокруг дворца, не знают, как в него попасть. Храм, пожалуйста, у нас открыт, можно венчаться. Поэтому максимально стараемся быть открытыми, я уже про прессу не говорю, это первое заседание было, когда мы абсолютно без ограничений пустили любые средства массовой информации. Куда мы будем дальше двигаться? Мы хотим, чтобы сейчас прорабатываем регламент, чтобы жители нашего города могли спокойно посещать заседания парламента и смотреть, что там происходит.
Александр Николаевич, еще раз наушники, пожалуйста, наденьте. 347-5003 наш телефон. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав Костров.
Ярослав, добрый вечер.
Да, привет, Ярослав. Как дела?
Да. Отлично дела, и мы с жителями очень ждем, что напротив Невской ратуши, где вы работали, все же скоро будет создан сквер сад памяти на углу Кирчи Новгородской. Но все никак и никак вы не примете этот закон о ведомственном общего пользования с корректировками в нашу пользу, в пользу жителей, где мы могли бы совместно с вами создать зеленую зону и посадить еще 30 или 40 деревьев. Мы готовы взять на себя эти траты.
Спасибо, Ярослав.
Ярослав известный человек в Центральном районе, да, там он борется за большое количество у нас территорий, зеленых территорий. На этом это место под инвестпроектом находится на сегодняшний момент. Я знаю, про о чем мы как бы говорим. Да, действительно, там ребята посадили определенное количество деревьев, и я всегда поддерживал историю, чтобы там появился сквер, потому что действительно там место неплохое, но мы не можем просто брать и расторгать договора с инвесторами, поэтому ищем там решение, и вопрос здесь не в том, что мы какой-то закон приняли или не приняли. Немножко неправильно Ярослав поставил как бы этот вопрос. Но, по сути дела, как бы действительно у нас должно появляться больше зон, которые, больше пространств, которые у нас в городе есть, да, там много у нас что заставлено автомобилями, где-то мы действительно у нас отданы какие-то пятна под инвестпроекты, которые не реализуются. Здесь тоже мы делали достаточно большую ревизию, много у нас площадей, которые отданы, в том числе и под спорт. Поэтому, конечно, нужно будет принимать определенные решения. Здесь мне нравится позиция нашего вице-губернатора Корабельникова Алексея Алексеевича. Он говорит, что с такими инвесторами нужно ставить конкретные сроки. Если они из этих сроков вываливаются, да, там, ну, по объективным причинам, не форс-мажорным, как сейчас произошли, то нужно, конечно, расторгать договора и смотреть, что мы можем делать на их территориях. Поэтому Ярослав здесь абсолютно прав. Все время на острие, он все эти вопросы поднимает всегда. Мы с ним в контакте. Спасибо, что позвонил, Ярослав.
В завершившемся парламентском сезоне в Петербурге появился первый в истории молодежный парламент. Каковы его цели и задачи? Как он будет взаимодействовать со взрослым? Вы таким образом себе смену готовите или какие-то другие задачи перед собой ставите?
Отчасти абсолютно верно вы говорите. Отчасти в том числе и мы пытаемся создать определенную новую политическую культуру в городе. Да, там, я считаю, что те люди, которые интересуются и хотели бы заниматься политикой, участвовать в жизни города, молодежь, да, то она должна, конечно, у нас появляться, мы должны расширять эти горизонты, и у нас на сегодняшний момент было порядка 500 заявок, которые поступили, да, там всего в парламент, конечно, мы избрали всего 50 человек, да, там в том числе по тем квотам, которые были у наших фракций, но в первую очередь, конечно, мы бы хотели бы их услышать, как он и какие перед ним будут стоять задачи, да, там, и как он будет работать, будет зависеть в первую очередь от ребят. Мы должны создать платформу, мы должны слышать, что им нужно, и постараться как бы наладить вот этот контакт, так, потому что все-таки мы уже взрослые, мы живем как бы немножко другие, вообще из прошлого века, да, там, а приходят молодые ребята, у них светлые умы, у них много разных идей, амбиций, то есть они хотели бы изменить этот город, они очень переживают за этот город, поэтому для меня важно, если будут появляться такие ребятки, при том все те 500 ребят, которые заявились и даже не прошли в парламент, мы все равно с ними со всеми на контакте, я действительно хотел бы, чтобы они в 2024 году у нас будут выборы муниципалитета, я хотел бы, чтобы они поучаствовали и в большей степени, конечно, бы прошли, потому что 500 ребят, которые молодые, активные и хотят помочь городу, конечно, должны появиться в муниципалитетах. Такая задача, это не разные, там они, это не то, что там одна единая Россия там, или еще, то есть с абсолютно разными взглядами ребята, которые действительно боролись, что-то у них получается, что-то не получается, где-то они справились, где-то нет. Уверен, что парламент будет работать хорошо.
И последний на сегодня телефонный звонок мы примем. 347-5003. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
Галина Васильевна.
Галина Васильевна, добрый вечер. Ваш вопрос.
Александр Николаевич,
да,
скажите, пожалуйста, собирается ли комиссия по государственному устройству сокращать количество муниципальных образований в курортном районе. Вместо там 11 сделать 4.
Спасибо, Галина
Васильевна. Спасибо за ваш вопрос.
Галина Васильевна, наш один из самых активных людей, которые у нас живут в Сестрорецке, я ее очень хорошо знаю. Галина Васильевна, действительно, муниципальная реформа назрела, и обязательно перемены будут, и мы говорим о том, что к 2024 году все-таки нужно подойти с тем, чтобы изменить в том числе и границы муниципальных образований. По количеству, по всему остальному, вопрос, который нужно обсуждать в сообществе с муниципальными, обязательно советом муниципальных образований. Здесь нужно подходить, ну, я бы сказал так, достаточно взвешено. Почему? Потому что, например, если вот Галина Васильевна правильно говорит про Сестрорецк, да, про курортный район, я все о своем. В курортном районе на сегодняшний момент в Зеленогорске у нас сидит в одном здании 4 администрации, 4 муниципалитета сидят в Зеленогорске в одном здании. Плюс еще нужно говорить, что там же рядом по соседству сидит еще из муниципального образования города Зеленогорска самого. То есть, представьте, 5 муниципалитетов, власть самая доступная, которая у нас должна быть, находится, все находятся в одном месте. Вы заходите в коридор, там 4 главы сидит, 4 главы местной администрации, поэтому здесь, конечно, ну, нужно понимать, что какие-то действия нужно будет предпринимать, в том числе и по объединению. Каждому району нужно подходить отдельно, смотреть, действительно ли это нужно, советоваться обязательно с муниципалитетами, обязательно с органами исполнительной власти, законодательной, все должны быть вовлечены в этот процесс, и только когда мы выработаем какую-то точную, понятную, взвешенную, может быть, не все согласны с ней будут, но позицию аргументированную, только тогда нужно предпринимать эти действия.
Александр Николаевич, наше время стремительно истекает, но все-таки вот буквально тезисно, коротко о ключевых задачах, планах на следующий парламентский сезон.
Ну, мне кажется, что одно из главных таких, я бы не стал бы как бы растекаться, конечно, это бюджет в первую очередь, да, то есть это очень важный документ, с которым депутаты, как я уже говорил, начнут работать уже с августа месяца, но все-таки мне кажется, что для нас один из важных аспектов это будет оперативно реагировать на те вызовы, с которыми столкнется страна и наш город. Вот это очень важная задача, потому что все-таки, да, там мы сейчас находимся в состоянии, что действительно проблем достаточно много, но жизнь продолжается, и мы как-то очень комфортно себя чувствуем, да, то есть это не говорит о том, что у нас к осени не прибавится каких-то проблем или сложностей в тех или иных отраслях, поэтому, конечно, очень важно будет это быстрое, оперативное принятие решений по поддержке тех или иных отраслей, взаимодействию, каких-то дополнительных преференций, возможности развития на территории Санкт-Петербурга. Вот, мне кажется, это будут такие основные важные моменты.
Спасибо большое, Александр Бельский, председатель городского законодательного собрания, был у нас в гостях. До новых встреч.
Спасибо.
Я надеюсь, они обязательно состоятся. Всего
Спасибо.
Доброго.
Всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18.52 в Петербурге, по-прежнему 21 градус в нашем городе, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Прокуратура запросила 14 лет колонии и штраф в размере 88 миллионов рублей для экс-депутата ЗАГСа Романа Коваля. Также бывшему члену парламента, которого обвиняют в получении взятки, просят на 7 лет запретить занимать должности на государственной службе. По версии следствия, Коваль использовал свое служебное положение, в частности, поправки в бюджет, чтобы городские больницы и родильные дома – заключали контракты с определенными компаниями. Затем предприниматели якобы платили депутату деньги за помощь. Следствие также считает, что единорос лично и через помощника получил взятку в особо крупном размере в виде денег и автомобиля Audi Q7 от владельца медицинской компании Михаила Лихолетова. В декабре прошлого года депутат дал явку с повинной и признался, что совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору и использовал свое служебное положение. Он раскаялся, пообещал помочь следствию и возместить ущерб. Визовый центр Финляндии в Петербурге работает на пределе возможностей из-за возросшего спроса на шенгенские визы. Как сообщили в Генконсульстве Суоми, спрос на визы вырос после снятия антиковидных ограничений. В связи с этим слоты быстро заполнились, и сейчас свободных слотов на август нет. Запись на сентябрь откроется только в августе. Впрочем, отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты появляются на сайте, освободившиеся места становятся доступными. В консульстве рекомендуют следить за ситуацией. Официальный курс доллара на среду 55 рублей 44 копейки. Новый курс европейской валюты 56 рублей 45 копеек.
Новости дня. Культура.
Уже завтра в Петербурге стартует обучающий фестиваль для актеров и всех неравнодушных к искусству «Мастерфест». Это уже 7-й фестиваль театральных мастер-классов и тренингов. С подробностями Мария Гордеева.
Приготовьтесь, вас ждет полное погружение в мир современного театрального искусства и настоящая творческая трансформация, обещают организаторы «Мастерфеста». Фестиваль состоит из двух частей – практической – это цикл актерских тренингов, и теоретической. В рамках открытого лектория любой желающий сможет бесплатно послушать лекции профессионалов своего дела. Для очного участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте события. Представитель оргкомитета «Мастерфеста» Милица Белоусова рассказала, какие возможности открывает фестиваль.
Основная цель нашего фестиваля – это, конечно, объединение молодых актеров, профессиональных актеров, актеров-новичков, режиссеров, танцоров, просто творческих людей и, в принципе, любых неравнодушных людей к искусству и предоставление им возможности погрузиться в мир театрального искусства, познакомиться с разными техническими жанрами, методиками, техниками, ну и, конечно, получить исключительный опыт работы с ведущими экспертами в сфере театра и кино. Лектория у нас стартует 20 по 25 июля. У нас состоится цикл тематических лекций, мастер-классов, обсуждениями, посвященных различным направлениям театральной и киноиндустрии.
В рамках лекций и мастер-классов у слушателей будет возможность познакомиться с современной драматургией и театральным звуковым дизайном, заняться речевой практикой с опытным наставником, изучить тонкости дубляжа и закадра, узнать, как выигрывать гранты в области культуры, обрести понимание, как чувствовать современный театр, а также посмотреть на жанр клоунады под новым непривычным углом. Помимо встреч с экспертами, участников фестиваля ждут и познавательные экскурсии, например, по музейно-выставочному пространству киностудии «Ленфильм». Посетители ждет осмотр экспозиции с авторским комментарием спикера о сценическо-постановочных средствах, их значимости в театре и кино. На некоторые мероприятия регистрация уже закрыта из-за большого количества участников. Однако желающие все же смогут послушать выступления спикеров вместе со всеми в онлайн-режиме. Присоединиться к прямой трансляции можно будет в сообществе «Мастерфеста» в социальных сетях.
Сегодня, 19 июля, исполняется 129 лет со дня рождения Владимира Маяковского. К этой дате библиотека, носящая имя поэта, проводит фестиваль «Натя». В программе выставки арт-объектов интереснейшие лекции, дискуссии и мастер-классы. Празднование дня рождения Маяковского состоится на двух площадках библиотеки – в главном здании на Фонтанке 44 и в новой Маяковке в Севкабель-Порту. Елена Медведева расскажет подробнее.
В этом году акцент сделан не на поэзию, а на визуальную составляющую эпохи авангарда, и фестивальные мероприятия посвящены разным видам искусства 1920-х – кино, плакатам, книгам и моде. Стартовал праздник с открытия паблик-арта «Люблю-люблю» во дворе библиотеки на Фонтанке 46. Объект вдохновлен кольцом-печаткой, которое Владимир Маяковский подарил Лили Брик. Ее инициалы ЛЮБ, расположенные по кругу, превращались в бесконечные. «Бесконечное люблю». Еще одна инсталляция под названием «Для голоса» расположилась в библиотечном холле. Этот увеличенный макет одноименного сборника стихов Маяковского в оформлении Эль Лисицкого – повтор работы дизайнеров Мити Хоршака и Михаила Карасика, рассказала руководитель управления культурной деятельностью библиотеки Любовь Петрова.
Книга была издана в 1923 году в Берлине. Очень необычная конструктивистская книга. Мы решили повторить макеты этой книги в увеличенном объеме. Наша книга, она около метра высотой, ее можно листать, рассматривать.
Площадка библиотеки на Фонтанке приглашает на лекцию, посвященную геометрической символике авангарда. Там же состоится дискуссия, где специалисты обсудят современное бытование эстетики авангарда в издательском деле и искусство печатной книги. Площадка «Севкабельпорт» также предлагает множество интересных мероприятий, отметила Любовь Петрова.
Пройдут 4 лекции, 3 из них будут посвящены кино. Здесь Маяковский и снимался в кино, и писал сценарии, и сам выступал в качестве продюсера. И еще у нас будет очень классная лекция, посвященная моде и тому, как одевался Маяковский, потому что для него всегда имидж играл очень важную составляющую. И в те времена, когда он был футуристом и носил желтую кофту, и в те времена, когда он стал известным поэтом и стал хорошо одеваться под влиянием Лили Брикс. Там же пройдет мастерская медиапоэзии для подростков.
Там же состоится полдник с поэтами, беседа с петербургскими авторами об актуальной поэзии и средствах ее выражения через аудио, видео и социальные сети.
По прогнозу гидрометцентра, завтра в наших районах ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, ветер северных направлений, местами с порывами до сильного. Температура по области ночью плюс 9, плюс 14 градусов, днем плюс 18, плюс 23. В Петербурге ночью 13-15, днем плюс 21, плюс 23 градуса. В последующие двое суток преимущественно без осадков. Ветер в начале ночи на четверг порывами до сильного. Температура в ночные часы плюс 12-17 градусов, днем плюс 24, плюс 29. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Всего доброго, до свидания.